Занятие номер 5. Французский утопический социализм, научный коммунизм. Истоки и суть учения о классовой борьбе. Мечта о построении справедливого общества преследует человечество с самых древних времен. Например, почти во всех мифах мира есть концепция золотого века человечества. Первую подробно описанную модель идеального общественного устройства мы можем взять в диалоге Платона «Государство». Для описания политического строя описан древнегреческим философом наиболее близок термин «рабовладельческий коммунизм». В произведении дается краткое описание и критика всех современных платоновых форм государства от демократии до тирании и предлагается свой вариант общественного устройства. В идеальном государстве упразднена частная собственность, предлагается совместное воспитание детей, развита социальная мобильность, однако управление осуществляется по аристократическим принципам, то есть небольшими группами наиболее привилегированных членов общества, философами и стражами. Государство занимается евгеникой с целью получения наилучшего потомства и, конечно же, сохраняется институт рабства. Впоследствии концепция идеального государства получила свое развитие в христианстве. Поэтому, когда Зюганов называет первым коммунистом Иисуса Христа, в этом есть доля, но и истины. Христианство стало мировой религией, потому что в ее основе лежала революционная тот период идея. Идея всеобщего равенства людей перед Богом. Ни эллина, ни иудея, цитируя Библию. В рамках римской цивилизации, когда только жители вечного города и Италии считались гражданами и людьми первого сорта, такой интернационалистический подход обеспечил практически безграничный приток новых верующих. Также помним его презрение ранних христиан к материальному. Легче верблюду пролезть сквозь игольное ушко, чем богатею попасть в рай, также цитируя Библию. Комбинация таких идей расширяла потенциальную паству и давала людям веру в справедливое общество братьев во Христе. С завоеванием позиции в официальной религии в Римской империи церковное руководство стало сращиваться с властью и в будущем служило укреплению власти правящих классов. Однако идеи христианского социализма не умерли окончательно. Разница между постулатами Священного Писания и практикой церкви была очевидна. И естественно, что подобное противоречие порождало вольнодумцев, которые пытались воплотить в жизнь ранние христианские идеалы общественного устройства. Все это вылилось во многочисленные средневековые религиозные ереси. Вальденцы, катары, табориты, ларарды, гуситы – все они выступали за те принципы, которые ссылаются и современные последователи христианского социализма. Сторонники христианского социализма считают, что социализм и христианство имеют много общего. Как, например, отказ от материальных благ в пользу духовного богатства идеологии, жертвенность ради ближнего дела или общего, идеал воссоединения во Христе, равенство и братство, и служение, безвозмездная общественная работа. Также распространены сравнения социалистической системы с жизнью первых христиан, ведь верующие были вместе и имели все общее. Они продавали имение, собственность, имеющие ресурсы делили по степени потребности каждого. В дальнейшем, с развитием капитализма, идеи утопического социализма становились все более и более актуальными. Ярким представителем данного течения в это время являлись Томас Мор и Томмазо Кампанелло. Их идеи являются социалистическими, потому что авторы понимали связь между социальным неравенством и частной собственностью. Главным произведением того периода принято считать «Утопию Мора», книгу, которая дала название целому жанру в литературе. Ключевые моменты данного произведения были: основные причины всех пороков и бедствий – частная собственность и обусловленные ею противоречия интересов личности и общества, богатых и бедных, роскоши и нищеты. Частная собственность и деньги порождают преступления, которые нельзя остановить никакими законами и санкциями. Труд является обязательным в утопии для всех, причем земледелием занимаются поочередно все граждане до определенного возраста. Сельское хозяйство ведется артельно, но городское производство построено на семейно-ремесленном принципе. Государственный строй утопийцев, несмотря на наличие короля, полная демократия. Все должности выборные и могут быть заняты всеми. Но, как и подобает гуманисту, Мор предоставляет интеллигенции руководящую роль. Наиболее важные дела города решают народные собрания. Они же избирают большую часть должностных лиц и заслушивают их отчеты. В утопии нет частной собственности, и, следовательно, споры между утопийцами редки и преступления немногочисленны, поэтому утопийцы не нуждаются в обширном и сложном законодательстве. В утопии В связи с характером производства обмен государства и мора отсутствует. Нет также денег. Они существуют только для торговых отношений с другими странами. Причем торговля является государственной монополией. Распределение продуктов в утопии ведется по потребностям, без каких-либо твердых ограничений. Женщина же пользуется полным равноправием. Школа чужда схоластики. Она построена на соединении теории и производственной практики. Также Мо разделял концепцию, что современный им общественно-политический строй является результатом заговора богатых против неразумного общества. Отсылается к первой лекции, то, что совместное воспитание детей, теория и практика в школах. Ну, просто, чтобы мы вспоминали это, наслаивалось. Какие-нибудь вопросы, может быть, что-нибудь повторить, что-нибудь нечетко сказать?
Схоластика еще раз.
Да. Что такое схоластика? Это средневековая философия, которая вот на догматике строится, где изучаются труды античных философов, но не ради какого-то наличия на практике каких-то новых выводов, а просто, чтобы сказать, как оно есть, сопоставить максимум с реальностью, но не более. Вот и все. Ну, примерно так, если я
написал. Когда ты не сам изучаешь что-то, просто изучаешь чьи-то труды, делаешь выводы на самом деле.
И принимаешь их на веру, да?
Да, принимаешь их на веру, да. Это очень странный подход, конечно. Да.
Да. Но он был необходим для создания компендиумов, которые позже уже перерастут в немецкий идеализм. Ну ладно, отвлеклись. Главным вкладом Кампанеллы в теорию утопического социализма стал его диалог «Город Солнца». «Город Солнца» — это своеобразное идеальное государство, построенное на справедливом управлении. В разработке его концепции Кампанелла применил идеи Платона, Аристотеля и Томаса Мора. «Город Солнца» выстроен на основе астрологических знаний. Солнце — как высшее проявление Бога. Политическая система общества — метафизик, несменяемый глава государства. У него в подчинении основные должностные лица – мощь, мудрость и любовь, которые также несменяемы. На низовом уровне решения государства приводят должностные лица, выбранные народом – десятники, полусотники и сотники. Мощь, мудрость и любовь имеют четко определенную сферу регулируемых ими общественных отношений. Отмена института семьи и собственности как основной причины разрушительных социальных процессов. Нет жен и детей, для которых нужно создавать условия для их будущего. Значит, нет причин для стяжательства, обогащения за счет других и государства. В основе община, где все общее, разделение труда по способности. Если Томас Мор считал, что отсутствие частной собственности – основа справедливого общества в утопии, где все централизовано и все распределяется равномерно и нет причин для материальной конкуренции, то Кампанелла, в свою очередь, считал, что собственность основана на присутствии института семьи, где ответственность за жену и детей заставляет людей добиваться богатств и общественного признания. А эти процессы, в свою очередь, связаны с грабежом из бюджета государства, стяжательством, что разрушает человека, общество и государство. Как мы увидим далее, разбирая происхождение семьи, частной собственности и государства, Кампанелла путал причину и следствие. Следующим этапом развития идеи утопического социализма стало «новое время». Количество мыслителей, которые придерживались этой концепции, увеличилось многократно. Сказались несколько факторов. Это было развитие капиталистических отношений и научной революции, и, конечно же, влияние эпохи просвещения и Великой Французской революции. Отметить можно следующих личностей. Джерард Уинстонли, английский социалист-утопист 19 века, руководитель и идеолог движения диггеров, основал колонию диггеров, ставшую первой в новой истории коммунистическим экспериментом. После разгрома колонии весной 1650-го Уинстонли написал свое идеологическое завещание – коммунистическую утопию, закон свободы, в которой впервые отчетливо связал социальные идеалы коммунистического общества с чаянием бедноты, а свободу гражданина охарактеризовал прежде всего как свободу от нужды, сочинение проникнут идеями уравнительного коммунизма, который Уинстонли пытался претворить в жизнь мирными методами. Главные черты его учения таковы. Земля общая, в промышленности господствует домашнее производство, распределение происходит при помощи общественных магазинов, обучение и труд всеобщий и обязательный, центральная власть в руках парламента, местная в руках должностных лиц. Войско и духовенство имеются, но обязанность последнего ограничена посвящением народа, ибо религия, основанная на сверхчувственном, не существует. Брак свободен и совершается для всяких формальностей. Он обязательный в случае доказанной связи, приведшей к рождению ребенка. Наказания вплоть до смертной казни существуют. Высшие наказания постигают увлеченных в купле и продаже. Золото и серебро, как у Мора, идут только на утварь, не функционируя как деньги. Джон Балерс был одним из ранних социалистов-утопистов. Считал, что рабочие создают трудом больше продуктов, чем необходимо для их существования. Видел источник богатства в труде, а не в благородных металлах. Деньги, по его мнению, это наименее полезная вещь, просто счетный знак. Неоднократно выдвигал проект социальных реформ с целью избавления общества от имущественного неравенства и нищеты. Выдвинул идею создания кооперативных колоний, где мерилом оценки будут не деньги, а доля труда, вложенная человеком в общественное производство. Оказал влияние на Роберта Оуэна, а Маркс и Энгельс называли Балерса истинным феноменом в истории политической экономии. Этьен Габриэль Морелли, французский мыслитель 18 века. В согласии с идеями Руссо, Морелли полагал, что по природному становлению человек добр, но испорчен частной собственностью. В обществе будущего, писал Морелли, ничто не будет принадлежать никому, кроме предметов, которыми человек непосредственно пользуется в данный момент для своих потребностей, удовольствия, повседневной работы. Каждый гражданин будет носить свой личный вклад в деятельность сообщества или коммуны в соответствии со своими способностями, своим дарованием и своим возрастом. Существует точка зрения, что именно к этому пассажу Морелли возводит лозунг «С каждого по способностям, каждого по потребностям», сформулированный Карлом Марксом. Энгельс в «Антидюринге» писал: «Мабри и Морелли создали прямо коммунистические теории». Габриэль Бона де Мабри, или Аббат Мабри. Французский социальный философ, автор многих работ по международному праву, социально-политическим вопросам и истории. Причиной человеческого неравенства считал жадность. Чтобы уничтожить этого вечного врага равенства, нужно создать такой строй, в котором никто не имел бы повода искать счастье, увеличение своего личного состояния. Для этого, безусловно, необходимо уничтожение личной собственности и замена ее общностью собственности. Свой идеальный строй Мабли рисует в виде небольших, исключительно земледельческих общин, вроде Спарты и Ликурга, проникнутых духом аскетизма и построенных на ограничении собственности. Бабуизм – политическое учение, построено на основе идей утопического социализма и, в первую очередь, идеи полного социального равенства всех людей, возникло в конце 18 века в революционной Франции и было названо в честь французского революционера Гракха Бафера. А часто характеризуется как предшественник научного коммунизма. Общая система политической организации, пропагандируемая Бабифом, и его приверженцами, бабувистами, была подробно представлена в сочинении «Заговор во имя равенства», автором которого стал его друг и сподвижник Бабифа Филиппа Буонари. Не содержавший никаких принципиально новых идей, эта работа, переопубликованная в 1820 году в Брюсселе, включала в себя изложение практических способов осуществления коммунистических идей Мора, Кампанеллы, Мабри и в особенности Морелли. Вопросы какие-нибудь? Все ясно, что-нибудь повторить? Хорошо. Валерий. Идеалом будущего общественного порядка бабуисты считали коммунизм, который, однако, рассматривался им в упрощенной уравнительной форме. Путь к преобразованию, как полагали приверженцы бабуизма, лежал через восстание бедноты по инициативе и руководством тайной заговорческой организации Революционного комитета. Важной идеей, выдвинутой бабуистами, была необходимость дополнения политической революции революции социальной. Только в этом случае, по их мнению, трудящиеся могли добиться осуществления своих намерений. Бабуисты также выступали против частной собственности. Так Пьер Сильвен Маришаль, автор бабуистского манифеста, писал: «Нет больше частной собственности на землю. Мы требуем общего потребления принадлежащих всем плодов земных». Но все эти мыслители, политические деятели, революционеры, были лишь предшественники великих утопических социалистов XIX века Сен-Симона, Фурье и Оуэна. Анри Сен-Симон родился 17 декабря 1760 года в Париже. Умер 19 мая 1825. Французский философ, социолог, известный социальный реформатор, основатель школы утопического социализма. Главные произведения Сен-Симона – «Письма женевского жителя к своим современникам», «Катехизис индустриалов» и «Новое христианство». А 13 лет от роду он имел смелость сказать своему глубоко верующему отцу, что не желает гореть и причащаться, за что тот запер его в тюрьме Сен-Лазар. Анри Сен-Симон примыкает к отряду, посланному французским правительством на помощь североамериканским колониям, будущим США, восставшим против Англии. 5 лет участвует в борьбе и, наконец, попадает в плен к англичанам. Освобожденный по окончании войны, он едет в Мексику и предлагает испанскому правительству проект соединения Атлантического и Великого океана посредством канала. Проект отвергают. Потратив все свои деньги на путешествия и научные изыскания, конец жизни провел в нужде. Идея работы Сен-Симона. Во время своего пребывания в Женеве Сен-Симон издал первое свое сочинение «Письма женевского жителя к своим современникам». Он требует здесь неограниченного господства искусства и науки, которые призваны организовать общество. Воинственный тип человечества должен исчезнуть и замениться научным. Прочь, Александры, уступите место ученикам Архимеда. Труд по Сен-Симону обязателен. Все должны прилагать свои силы полезным для общества образом. Бедный будет питать богатого, который станет работать головой. А если он к этому не способен, то обязан работать руками. Духовная власть в новом обществе должна принадлежать ученым, светская – собственника, а право выбирать носителей обеих властей – всему народу. В сущности, идеи высказанные Сен-Симоном неопределены и иногда даже противоречивы. Находясь под влиянием аналогичных попыток, сделанных в конце XVIII века, он предлагает новую религию, открытую ему, по его словам, в видении самим Богом. Отличительной чертой этой религии является ньютонизм. Ньютону поручено Богом руководство светом и управление жителями всех планет. Место храма займут мавзолеи Ньютона. И так далее. Противовес феодалам, Сен-Симон рассматривал новый единый класс индустриалов, включая в него всех, кто трудится в промышленности и сельском хозяйстве, как в качестве работника физического труда, так и в качестве предпринимателей. Интеллигентские группы при этом примыкают к классу индустриалов. Линия основного разделения в обществе приходит по Сен-Симону между индустриалами и тунеядцами рантье. Великую французскую революцию Сен-Симон рассматривал как революцию незавершенную. Основной недостаток он видел в том, что она не передала власть в руки индустриалов или ученых, а поставила в главе государства 2 промежуточных слоя – метафизиков и законников, легистов. Эти промежуточные слои сыграли в свое время положительную роль в смягчении норм феодального богословского строя, но оказались неспособны обеспечить переход к новой системе. Вообще, взгляды, высказанные им в последние годы относительно рабочего класса, сделали его родоначальником социализма. Франсуа Мари Шарль Фурье родился 7 апреля 1772 года в Безансоне. Умер 10 октября 1837 года в Париже. Французский философ, социолог, один из представителей утопического социализма, основатель системы фурьеризма и автор термина феминизм. Фурье долго не мог найти близко для себя темы. То он создает новую упрощенную систему надописания, то приходит мысль об устройстве сначала деревянных, а зачем металлических рельсов, то он представляет военное министерство проект продовольствия армии по новому способу, то пишет записку о мерах для ускорения перехода войск с берегов Рейна в Италию, то он, наконец, сочиняет и представляет префекту проект учения особого класса маклеров для транспортирования кладей. Фурье большую часть своего творчества посвятил критике. Он критиковал как сложившиеся социально-бытовые условия жизни современников, так и принцип невмешательства государства в экономику, который обосновывал и закреплял такое положение вещей. Из экономического благосостояния населения он выводил моральное состояние общества, а нищета и разврат, вот так кратко, по мнению Фурье, характеризуется все то печальное экономическое и нравственное условие, в котором живет в его время большая часть человечества. Причиной же такого миропорядка он видел паразитизм 2/3 общества. Цитируя его работу, обращаясь в поисках причин к условиям современной организации, прежде всего замечаешь, что ведь только какая-нибудь 1/3 населения действительно трудится, а остальные или ничего не делают, или даже служат делу разрушения. Таких паразитов Фурье делит на 3 группы. Домашних, он относит большую часть женщин и детей и всю прислугу. Социальных, сухопутные морские армии, бесполезные соединения людей, употребляя на то, чтобы ничего не произвести в ожидании того времени, когда их употребляют на разрушение. И добрая половина фабрикантов, 0,9 купцов, 2/3 агентов транспорта на море и суше, сборщики податей и тому подобное. Дополнительно это законники, адвокаты, порождаемые современным ему режимом, его враждой и противоречий интересов, люди состоятельные, заключенные в тюрьмах, больные и всякого рода отщепенцы, падшие женщины, нищие, воры, разбойники, стоящие в открытой вражде к нашей промышленности, к нашим законам и обычаям, требующим содержания чиновников, жандармов, равным образом непроизводительных. Несмотря на это, даже одна тысяча часть населения могла бы достаточно поразительно плак на себя и на всех паразитов, если бы их труд был нормально организован. Негодность современной промышленной организации сводится по фурье к полному отсутствию кооперации в земледелии, в кустарном производстве и мелкой промышленности. А там, где она применяется, она парализует вне заинтересованности рабочих в выгодах предприятия. Другая причина – отсутствие в рабочем увлечения своим трудом. Все это, в свою очередь, влечет за собой следующее положение. Бесполезную трату труда, а значит и уменьшение продуктов, которые могли быть произведены тем же количеством рабочих. Обращение в продажу плохих товаров, требующих для своего изготовления меньше времени. И отвращение рабочих к труду, недовольство своим положением, вражду ко всему общественному укладу. Мало того, условия человеческого труда таковы, что трудящийся всегда получает вознаграждение за чей-нибудь счет. Интересы покупателя противоположны интересам продавца, интересы фабриканта – интересам рабочих, интересы всех управляемых – часто интересам правительства. Результат – всеобщее недовольство, хаос и сплошной эгоизм. Спасением он видел общины, фаланстеры. В основу фаланстера положена идея производительной и потребительной ассоциации. Данная концепция высказывалась и до Фурье, однако он не смог ее доработать и внедрить на практике. Что касается воплощения подобных идей, то ни один фаланстер не просуществовал дольше 12 лет. Забавный эпизод случился в России, где Петрашевский создал фаланстер для своих крепостных. Не просуществовав и года, данная община была сожжена самими крестьянами. Вообще, стоит отметить, что фурьеризм был весьма популярен и получил широкое распространение именно в России. Начиная с 40-х годов 19 века, данное течение вытесняет сен-симонизм. А Герцен писал, фурьеризм, конечно, всех глубже раскрыл вопрос о социализме. Общественное правление собственности и капиталами, артельное, в другом месте коммунальное, жилье, организация работ и возмездий и право собственности, поставлено на иных началах. Какие-нибудь вопросы, может быть, что-нибудь повторить, что-нибудь непонятно?
Я уже не только, кстати, философ, да. А вообще математик он же был.
Кто?
Фурье.
Да. Ну, он мог где скитался во всякими идеями.
Вспомнил Астерия, но Фурье было.
Это по геометрии?
Ну, у нас там от анализа это было. Поэтому я не помню. Связано. Я помню, что там все эти теоремы очень сложно доказывать.
Понятно. Ну ладно, раз уж так, давайте идем дальше. Мы тут, считайте, уже на финал выходим. Особо известным последним Фурье стал вышеупомянутый Михаил Васильевич Петрашевский. С 1845 года он начал собирать у себя по пятницам большое общество для обсуждения вопросов, касающихся преобразования общественно-политического строя. Для распространения социалистических идей была учреждена на средства кружка библиотека и сочинения Сен-Симона и его учеников Фурье, Этьена Кабе, Ламине и других. Данилевский, известный впоследствии публицист, излагал на собрании систему Фурье. Петрашевцы вошли в отечественную историю как первые социалисты, осужденные за свои политические взгляды. Современники называли их коммунистами. Всего по делу о Петрашевском кружке было осуждено 40 человек. Смертный приговор был заменен каторгой. Одним из участников кружка, как известно, был Федор Михайлович Достоевский. В 40-е годы 19 века идея социализма активно развивал выдающийся революционер-демократ Белинский 1811 года по 1848. Он называл социализм идеей, бытием, бытия, вопросов, альфу и омегу, веры и знания. Да, умели раньше, конечно, слова накидать. Преодолевая коренной недостаток большинства западноевропейских утопистов, Белинский пришел к выводу, что путь к социализму лежит через народную революцию. И, конечно же, самым известным русским утопическим социалистом, в том числе разделявшим идею Фурье, был Чернышевский. Он также продвигал идею о народной революции и, как Герцен, считал, что в России социализм разовьется на основе сельской общины. Последним великим утописом является Роберт Оуэн. Выгодно женившись, он становится управляющим на фабрике своего тестя, где, собственно, и начинает свой социалистический эксперимент. На примере своей фабрики он хотел показать, что обязанность заботиться о наемных рабочих вполне совпадает с интересами работодателя. На основании собственного опыта он выработал систему патроната, которую впоследствии теоретически развил в сочинении опыта формирования человеческого характера. Доказывая, что человек составляет продукт внешних окружающих его условий и воспитания, чем выше последнее, тем больше облагораживается и совершенствуется человеческая природа. В первой десятилетии 19 века Нью-Ланкарская фабрика Оуэна привлекла к себе толпы посетителей, равно уделяющих его коммерческому успеху и благосостоянию рабочих. Посетил эту фабрику и великий князь Николай Павлович, будущий император Николай I. Удивленный успехом Оуэна, слыша со всех сторон о бедствиях рабочего населения, которое тогда все объясняют чрезмерным его размножением, мальтузианская ловушка, может быть, кто-нибудь знает, он предложил Оуэну взять с собой 2 миллиона излишнего британского населения и переселиться в Россию, но Оуэн категорически отказался, остался жить в Англии. Да, либералы словили кринж. Суть доктрины, которую проповедовал Оуэн, было следующее. Характер человека формируется обстоятельствами и социальным окружением, поэтому люди не отвечают за свои поступки. Их следует обучать и воспитывать. Как можно раньше начинать прививать им правила поведения. Экономические взгляды Оуэна же основывались на принципе «труд – общепризнанное естественное благо». Оуэн представил правительственному комитету свой план облегчения этих трудностей путем создания для бедняков кооперативных поселков, где они трудились бы сообща без капиталистов-нанимателей. Его идеи наткнулись на непонимание и раздражение. Тогда Оуэн обратился прямо к широкой публике. Несколько кричат, произнесенных в Лондоне в августе 1817-го, при значительном стечении народа, он впервые изложил свой план. Чем дальше, тем больше перерастал скромный проект в систему переустройства общества на коммунистических началах. В 1817 году по 1824 годах Оуэн объехал всю Британию, побывал за границей, произнес множество речей, написал массу статей и листовок, неустанно проповедуя свои идеи. Все усилия Оуэна были напрасны. Хотя находились влиятельные люди, сочувствующие в той или иной мере его плану, а в 1919 году был даже создан комитет по сбору средств для его эксперимента. В состав комитета наряду с герцогом Кентом входил, в частности, Дэвид Рикардо. Помним прошлую лекцию, да? Однако собрать удалось лишь малую долю необходимых денег. Затея провалилась. Убедив, что такая деятельность непродуктивна, Оуэн начал деятельную агитацию в пользу фабричных законодательств, стараясь опереться на монархическую власть, это вы поймете, что на монархическую власть пытался опираться, и земледельческую аристократию, и борясь с теорией невмешательства государства, но надежды в этом не оправдались. Почему же, интересно? Вот скажите, как вы думаете, почему бы надежды не оправдались? В ком он опору искал для своих идей?
Буржуазии
в царе. Им это надо?
Нет,
это ты не надо, поэтому его идея провалилась.
Странно.
Все, попался. Он же говорил, заслуга.
Если бы он пришел провалить идеи, у него уже это работало, погнул бы он вместе, как говорится. Вот, его фабрика решили все, что
работало. Нет, его фабрика это работало, понятное дело, но, во-первых, это еще нужно было всем доказать, а во-вторых, как это на практике внедрить, чтобы все жили хорошо. То есть его фабрика это его фабрика, а нужно что-то еще. У него был вопрос, как развиваться и кому идти.
Просто если у него все хорошо, он уже открывает новые фабрики с такими же подходами,
нет? Нет. Весь рынок ты с собой не за это самое не захватишь. Нужно было как-то по-другому искать. Тут обычная конкуренция в его голове не складывалась.
Не, ну а если открыть достаточное количество фабрик для того, чтобы вот эти вот его идеи, они же помогали ему и на рынке, то есть он выигрывал в рынке благодаря этим идеям. И то есть получается, если в теории он бы достаточно сильно конкурировал на рынке, его конкуренты по рынку пытались бы заимствовать его идеи, чтобы вместе с ним дальше конкурировать.
Возможно, а выигрывал на рынке, я вот просто этот момент.
Его послушаю. Проект был коммерчески успешно, да,
хорошо.
Но очень зарвались. Но еще не забываем еще такую вещь, что вот нам сейчас очевидно, то ему тогда было не особо видно. Это нам легко сейчас с такого взгляда на историю его осуждать. Ну, ладно, немножко отвлеклись, идем дальше. результате Оуэна стали считать опасным мечтателем, в особенности с того момента, когда в 1816 году затеял борьбу со всеми религиями. Позднее Оуэн с сыновьями уехал в Америку. В 1825 году Оуэн покупает в Америке 30 тысяч акров земли и организует коммунистическую производительную общину «Новая гармония», устав которой основывался на принципах уравнительного коммунизма. В своем деле ему содействуют филантропы Маклюр и Петер Нам, занимающиеся воспитанием. Сам Оуэн с особым выборным комитетом ведет все дела колонии, но попытка сразу быстро переделать природу людей путем преобразования внешних условий оканчивается неудачей. Предприятие, поглотив 40 тысяч фунтов стерлингов, почти все состояние Оуэна окончилось провалом. В 1820 году он вернулся на родину, выделив некоторые средства своим детям, их было семеро, он в дальнейшем вел очень скромный образ жизни. Но в 1832 году он затевает в Англии новое дело, которое тоже оканчивается неудачей, но имеет большое социально-политическое значение. Он делает попытку организации биржи трудового обмена, желая уничтожить всякую торговую прибыль и посредничество денег. Оуэн устанавливает в Лондоне биржу, куда всякий производитель может доставлять товары, получая за них трудовые билеты по расчету 6 пенсов за каждый час труда, вложенный в продукт. Первоначально успех биржи был очень велик. В первую неделю сюда было доставлено более чем на 10 тысяч фунтов стерлингов товара, и трудовые билеты стали приниматься во многих магазинах как деньги. Скоро, однако, начались затруднения. Купцы посылали на биржу свои залежавшиеся товары и торопливо разбирали с биржи все наиболее ценное. Биржа скоро была завалена товарами, не имеющих надежды на сбыт. Оценка товаров по часам труда и по шестипенсовым нормам постоянно возбуждала недоразумения и споры. Поставщики товаров завышали свои реальные трудозатраты при сдаче товаров на биржу. И с нагромождением на бирже никому нужных товаров трудовые билеты потеряли всякую цену. И биржа окончилась банкротством.
Идея неплохая.
В целом, да.
Просто видишь цену товара неправильно.
Это товар...
Механизм определения цены товара неправильно.
Ленина потом будем считать, у него там будет такое положение, как производительная и товарная кооперация. Производительная и потребительная кооперация. Вот, читайте, например, потребительной кооперации. Так, какие-нибудь вопросы, может быть, что-нибудь повторить? Про биржу, может быть, еще раз
про биржу. Про биржу еще раз рассказать.
Еще раз?
Я не сильно прослушаю, честно.
Весь смысл в том, что все туда свои товары привозили, и хорошие товары забирали, те, которые большим способом пользовались, но получилось так, что там остались ликвиды, по сути, свои. То есть товары, которые спросом особо не пользовались, а их туда все равно привозили.
Ну это да.
Производители штата от них избавляться, он туда привез, за них билеты получил, на эти билеты что-то приобрел, а товар в итоге там лежит, и он не может превратиться в другие билеты, потому что его никто не обменивает.
Этот труд оказывается никому не нужен.
Да, то есть в итоге, да, потратили какой-то труд, да, произвели продукт, который никому не надо.
А, в итоге была... Вообще это была его попытка.
Надо было как-то регулировать его вот это вот, что потому что это правильно.
А что толку от регулирования, если тут сама природа такая? Нет, тут не так.
Но он должен же был понимать, что кто-то захочет же на этом навариться. Это надо всегда понимать.
Но если он считал, что ему монархисты помогут при организации трудового законодательства, то как бы неудивительно, что он в такой момент не
понимает. По сути, это просто рыночные механизмы, думал, что они сработают. Ну, а они как бы сработали, как они работают. Все хорошие распродажи.
Рыночек порешал, но в его сторону. Акулы оказались там покрупнее.
Так, хорошо. Ну смотри, там еще какой прикол. Он хотел ликвидировать прибыль и посредничество денег в экономике. Вот смотри, прошлую лекцию помнишь? Чем обусловлена стоимость товара?
Обусловлена стоимость товара, то есть что за вклад, который затратил человек?
Труд. Вот он и хотел вот этот труд как-то преобразить. Вот он говорит, вот ты сделал какую-то вещь, ты затратил что там, один час, ну значит это стоит 6 пенсов примерно. Вот и все, вот тебе трудовой билет за эту штуку.
Ну, получается,
и ты этот сам трудовой билет можешь поменять на тот же весь, за который вложен был один час работы.
Есть деньги оборотные, с которых нельзя брать. Есть деньги, которые личные, которые ты можешь положить в оборот и вложить на себя.
Это к чему сейчас?
Не, это вообще не относится.
Ну, в смысле, как бы у него так вышло, что у него, там, скажем, прогорел в своей идее.
Его рыночек порешал.
Его товары не начали брать, потому что билеты.
Он ничего не производил.
производил, у него не было товаров. Он просто выступал как
посредник.
Биржа была.
Открытая биржа, короче.
По сути, как бы это, если со стороны так подумать, что он просто какие-то деньги заменил на талоны, которые тоже были миллион. Понимаешь? Он хотел как бы миллион, чтобы труд был, как вот, допустим, у Маркса. Тоже труд. Но у него не получилось. Знаешь, потому что все равно остальные как-то пытались воспользоваться этим.
Знаешь, контроль это сложно.
Ну, контроля, да.
Контроль, получается, управлял труд разных людей. Произвести, не знаю. Ну,
понимаешь, мишку.
И произвести одежду, если не
правильно. Да, то есть он изначально было неправильно.
Он за час.
Да. Я говорю, я сказал, что он
Ты спустишься и перед выходом там направо.
6 пенсов за час это тоже, потому что труд не может быть так вот по такой простой форме.
Он просто не может быть одинаков.
Ну, то, что время ты
остановить больше приемщик.
Он стоит у истоков рабочего движения рабочего класса, которому было суждено большое будущее профсоюзного. В 1833 по 1834 годах он руководил попыткой создания Великого национального союза профессий, который объединял до 500 000 членов. Организационная слабость, недостаток средств, сопротивление хозяев, имеющих поддержку правительства – все это привело союз к распаду. Разногласия между Оуэном и другими лидерами рабочего движения шли по двум линиям. С одной стороны, для многих из них, осторожных и настроенных на бизнес, был неприемлем подход к кооперации и профсоюзам как к методу преобразования общества. С другой стороны, Оуэн отрицал политические действия, что уже не удовлетворяло тех людей, которые вскоре образовали костяк чартизма. Движение, которым Оуэн никогда не мог найти общего языка. Несмотря на все свои неудачи, Оуэн навсегда останется в истории развития европейской мысли. Он дал первый толчок к фабричному законодательству, указал необходимость борьбы с безработицей, вмешаться в государственные производственные отношения, а его также можно считать отцом той теории кризисов промышленности, которая объясняет их с несоответствием производства с потребительными бюджетами людских масс. Он также был духовным творцом кооперативного движения, ставящего своей задачей сделать потребителя производителя и устранить торговую прибыль. Работы Оуэна вдохновили экономическую мысль второй половины 19 века и послужили источником идей научного коммунизма. Идеи Оуэна были переосмыслены Карлом Марксом, Фридрихом Энгельсом и Владимиром Лениным. Опыт коммун послужил примером для построения европейских кибуцев и первых коммунистических экспериментов в Советской России после 1917 года. Подводя итог, отметим, что возникновение и развитие утопического социализма теснейшим образом связано с экономическим развитием общества, с обострением социальных противоречий, с классовой борьбой трудящихся. Историческая роль утопического социализма состоит в том, что он является предшественником научного коммунизма, одним из основных идейных источников марксизма. Огромная заслуга социалистов-утопистов в идейном развитии человечества заключается в том, что они дали острую критику капиталистического строя. Они убедительно показали, что общественный строй, основанный на частной собственности, не способен дать людям ни свободы, ни равенства, ни братства в полной мере. Некоторые социалисты-утописты поднимались и до понимания того, что ликвидация частной собственности, переход эксплуататорского общества к общественному социалистическому, возможно лишь эволюционным путем, через установление революционной диктатуры трудового народа. Важнейшим принципом будущего общества социалистов-утописцев считали обязательность труда для каждого гражданина. Многие из них высказывали догадку, что в будущем обществе труд станет почетным делом. Утописной была выдвинута прогрессивная идея о необходимости преодоления противоположности между городом и деревней, между физическим и умственным трудом. Большое внимание они уделяли вопросам справедливого распределения материальных благ, высказывали глубокие мысли о распределении по труду и потребностям. Социалисты-утописты высказывали мысль о превращении государства из орудия управления людьми в орудие руководства общественным производством. Некоторые утописты показывали на перспективу отмирания государства в будущем обществе. Несмотря на гениальные догадки о будущем обществе, идеи социалистов-утопистов во многом были наивны и примитивны, а их взгляды о путях построения нового общественного строя ошибочными. Главный недостаток социалистов-утопистов состоит в том, что они не понимали закономерности общественного развития, не видели подлинных путей переустройства общественной жизни, не смогли соединить идеи социализма с революционным движением масс. На рабочий класс они смотрели как на объект филантропических забот, видели в нем лишь страдающий, но не действующий класс, объект, а не субъект. Ленин писал: «Утопический социализм не мог указать действительного выхода. Он не умел ни разъяснять сущность наемного рабства при капитализме, ни открыть законы его развития, ни найти ту общественную силу, которая способна стать творцом нового общества». На последнее предложение особое внимание. Утопический социализм сыграл на определенном этапе общественного развития большую положительную роль, но в дальнейшем, по мере роста классового самосознания пролетариата, он утратил былое значение. Социальные потребности эпохи настоятельно ставили вопрос о создании теории научного коммунизма. Необходимо было раскрыть историческую миссию пролетариата, вооружить его знания о законах общественного развития, научной программы борьбы за социализм. Тут мы по логике повествования переходим от третьего источника марксизма, утопического социализма, непосредственно к третьей составной части – научному коммунизму, учению о классовой борьбе и диктатуре пролетариата. Определение научного коммунизма. Это учение, дающее наиболее прямое, непосредственное социально-политическое обоснование исторической миссии рабочего класса, условий и путей ее осуществления, наука об общей социально-политических закономерностях, путях, формах и методах коммунистического преобразования общества. Научный коммунизм призван дать научно обоснованный прогноз развития общества, установить тенденции его развития и на этой основе показать наиболее целесообразные методы руководства революционным движением, строительством нового общества. Он не просто изучает историю мирового революционного движения, а с учетом этой истории анализирует на сегодняшний день его перспективы общественного развития как в целом, так и в каждой отдельно взятой стране. Научный коммунизм ставит в центр исследования такие социальные процессы, как стирание грани между городом и деревней, устным и физическим трудом, изменение характера и содержания твоего труда, изменение социальной структуры нашего общества, формирование способности строителей коммунизма, превращение свободного времени в мерило богатства общества и так далее. Научный коммунизм – не голая теория ради теории. Он призван изменять мир, оказывать непосредственное влияние на практику социалистического коммунистического строительства. В основе научного коммунизма – учения Маркса и Энгельса, которые раскрыли закономерности развития общества, показали его классовую природу. Они доказали, что противоречия между антагонистичными классами непримиримы, их борьба постоянна. Далее мы будем разбирать, как классики описали процесс возникновения государств на основе социального расслоения и поведения неравенства. Они доказали, что любое государство – это машина для поддержания господства одного класса над другим. Любое государство – диктатура, то есть полная власть, позволяющая в том числе писать законы, влиять на мораль, ну и, понятно, исполнять законы в действительности. Того или иного класса, и изучив вообще опыт парижских коммун и других попыток изменить социальное устройство, они показали, что успешная революция возможна только при условии осознания пролетариата своих интересов и своей исторической роли, объединения его, отказа от выпрашивания уступа и подачи, налаживания организованной борьбы и установления диктатуры пролетариата. Пролетарий максимально далек от эксплуататорских и других. Он эксплуатируем и потому является объективным противником существования эксплуатации как таковой. И при этом он достаточно многочисленен, образован, организован, чтобы вместо хаотических безрезультатных акций, как восстание рабов или крестьянские восстания, организовать массовую и скоординированную борьбу и выстроить новое общество. Подытоживая все три занятия, нужно акцентировать внимание на нескольких важных моментах. Первое. Марксизм является продолжением европейской философской традиции по экономии и политическом устройстве. Он стал синтезом самых прогрессивных влияний своего времени, объединив их и придав им научную составляющую. Второе. Следует не путать источники составные части. Источники – концепции, которые были в той или мере критически переработаны Марксом и Энгельсом, так как немецкая классическая философия, которая была апогеем идеализма, дала жизнь диалектическому материализму. Классическая политическая экономия, выражавшая интересы буржуазии, породила учение о прибавочной стоимости, обосновав необходимость классов борьбы для пролетариата. А утопический социализм, избавившийся от тех оков, которые не дали возможность воплотить его положение на практике, стал научным социализмом, который четко и понятно обрисовал финальную цель классовой борьбы. И последнее, третье. Марксизм как учение следует рассматривать в неразрывной связи всех его составных частей. Выделение какой-то одной части принесет неверное понимание того, что действительно является главной целью марксистской идеологии. Учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Оно полно и стройно, давая людям цельный мир созерцания, непримиримый ни с каким суеверием, ни с какой реакцией, ни с какой защитой буржуазного гнета. Оно есть закон и преемник лучшего, что создано человечеством в 19 веке в лице немецкой философии, английской политэкономии, французского социализма. Цитата Ленина.